Борт самолета Ил-96, 28 мая, 9 часов 40 минут. Почти весь грузовой отсек самолета занимала сложная конструкция ионосферного излучателя, увенчанного решетками антенн, которые специалисты называли «кнутом». Однако сразу за кабиной пилотов нашлось место и для пассажирской кабины с десятком кресел, оборудованной шумопоглощающими панелями, в которые расположились члены группы. Пока загружались и взлетали, особых разговоров не вели, но после того, как самолет набрал высоту и повернул на север, Афанасий решил выяснить, с кем ему придется работать. Старлей Игорь Ривкин, главный спец по Коршуну, оканчивал московский физтех. Худенький, стеснительный, пугающийся разговоров о женщинах, он женат не был и в компании предпочитал молчать или вообще занимался ноутбуком. Альбинос по генам, он красил волосы в рыжий цвет, но матово-белое лицо и пушистые белые ресницы коррекции не поддавались, и Старлей считал себя, если не уродом, то уж точно не красавцем. В отличие от второго оператора, Шалвы Ширяева, жгучего брюнета с красивым разрезом губ и выдающимся подбородком. Шалва наполовину был грузином, и горячая южная кровь отражалась на всем его облике и на манере поведения. Капитан любил поговорить о женщинах, а также на темы, не относящиеся к делу, и был женат уже третий раз. Сержант Петр Бугаев мог бы поговорить о массивности, посоревноваться с замом командующего Черняком. Говорил он мало, зато был внимательным слушателем. В группе он олицетворял собой боевое охранение и хозяйственное обеспечение одновременно. Олега и Дохлого представлять Афанасию не было нужды. С одним он учился в школе 10 лет, с другим прослужил в подразделении антитеррора 3 года и знал его как облупленного. «Давайте договоримся», — сказал Афанасий после беседы с каждым из подчиненных. «Бывают ситуации, когда задержка в полсекунды решает, будешь ты жить или нет. Поэтому привыкайте к краткости докладов и отзываться на клички. Майор, тебя ведь в школе прозвали умнюсеньким. В принципе, кличка годится, но я бы ее укоротил». «Меня дразнили так до 4 класса», — ухмыльнулся Олег. Игра в солдатики ему нравилась все больше. «Можете называть меня просто Ум». Афанасий усмехнулся. «Скромненько и со вкусом. Хорошо, пусть будет Ум. Старлей, тебя в детстве как дразнили?» Ривкин покраснел. «Уксус». «Почему уксус?» — удивился Афанасий. «Случай был. Я уксус наспор выпил». «И что? Проспорил?» «Нет, выиграл. Хотя чуть не помер. Вот и прозвали». «Силен мужик!» — хохотнул Шалва Ширяев. «Вина выпить могу ведро, а насчет уксуса слаб». «А тебя как звали?» «Шила!» Теперь рассмеялись все, в том числе сам капитан. «От меня никому покоя не было. До 6 класса я рос слабым и хилым, потом начал заниматься в астрономическом кружке и замучил учителей вопросами. Зато я знаю, что не солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг солнца». Смех вспыхнул с новой силой. «Ну, а ты, сержант?» — спросил Афанасий. «Не дразнили в школе?»
«Не, боялись», — повел крутыми плечами Петя Бугаев. «Потом в армии прозвали Дробилом. Я наспор лбом кирпичи разбивал».
«Голову поберег бы», — укоризненно хмыкнул Олег.
«Она у меня крепкая», — простодушно сказал Петя.
«Потому что там кость одна», — подавился смехом Ширяев. Сержант не обиделся. Похоже, он не умел ни на кого обижаться.
«Моя кость дороже слоновой», — ухмыльнулся он.
«Все, договорились», — подвел итог короткого совещания Афанасий. «Капитан Ширяев, ты будешь Шилом, раз так уж вышло».
«Не возражаю».
«Лейтенант Ривкин, уксус».
«Слушаюсь».
«Сержант Бугаев, Дробила».
«Есть».
«Остальных мы уже назвали. Майор Щедрин, Ум, сержант Марин, Дохлый. А теперь отдыхаем».
«Нам некогда отдыхать», — посерьезнел Ширяев. «Надо привести Коршун в рабочее состояние. Сейчас он практически законсервирован».
«Работайте».
Группа разделилась. Операторы переоделись вместе со всеми в рабочие комбинезоны и занялись генератором. Дохлый присоединился к ним, задавая вопросы. Он досконально хотел знать, что ему придется беречь, как зеницу ока. Осмотрел Коршуна Афанасий, слушая пояснения лейтенанта и капитана. Он тоже должен был знать особенности конструкции генератора, его возможности и защитные системы. На его вопрос, не вредно ли излучение Коршуна для тех, кто его обслуживает и находится рядом, Ривкин ответил: «Исключительно вредно. Диапазон частот, конечно, иной, чем тот, с помощью которого американцы учатся управлять людьми, но и это излучение вызывает у человека супернегативные эмоции. Но это если попасть в прямой импульс. Вектор излучения нашего Коршуна направлен вверх, а от боковых лепестков излучения генератор защищен фазированными решетками». Ривкин для убедительности постучал кулаком по ребристому кожуху генератора, упиравшемуся горбом антенны в потолок отсека.
«К тому же в момент включения Коршуна мы задвинем между нами и отсеком гофр поглотителя», — добавил капитан Ширяев. «А импульсы вашего Коршуна не повлияют на работу авионики?»
«Кабина пилотов тоже защищена», — сказал Ривкин. «Установлены дублирующие системы, предусмотрена замена летного компа».
«Наш полет испытательный», — подошел к беседующим Олег. «Включим машину, проверим все режимы работы и посмотрим, как излучение влияет на приборы и на нас. Это первый Коршун, который удалось впихнуть в самолет».
Операторы снова занялись проверкой систем генератора, включая то слева, то справа на кожухе индикаторные панели и пульты управления. Афанасий и Олег дошли до конца отсека, остановились у двух контейнеров, закрепленных хитроумными кронштейнами, в потолку хвостового отсека.
«Что это?» — кивнул на них Олег.
«Стрела дух», — ответил Афанасий со знанием дела. «Новенькая система. 4 ракеты класса воздух-воздух. Выстрелил и забыл. Они сами найдут цель. Радиус поражения до 10 километров. Кстати, нас снабдили обычными ПЗРК «Верба-2».
Я видел, как загружали какие-то ракетницы.
Это и есть новая «Верба», разработана на основе нанотехнологий.
Зачем они нам?
Как это зачем? Отбиваться от предполагаемых атак.
«Кому в голову придет атаковать наш самолет?» — удивился Олег.
«Может, и никому. Но хочешь ты этого или нет, идет война. Пусть и климатическая пока. А на войне все средства хороши. Если нас вычислят, 100% найдутся охотники сбить».
Олег похмыкал, но возражать не стал.
«С Дуней попрощался?» — неожиданно для себя самого спросил Афанасий.
Олег с сомнением посмотрел на друга, ответил не сразу. «Не успел.
Чего это ты так печешься обо мне? Или она тебе тоже в душу запала?»
«Майор, не задавайте глупых вопросов», — сделал каменное лицо Афанасий, потом смягчился. «Я просто поинтересовался. Никогда не думал, что из тонюсенькой девчушки вырастет такая красавица».
«Да? Она тебе тоже понравилась?» — обрадовался Олег. «Я даже подумал...»
Он осекся и замолчал.
«Ну-ну», — поощрительно сказал Афанасий. «Жениться на ней?»
Афанасий засмеялся, хотя сердце сжалось.
«Не рано ли? Ты же видел ее только один раз».
«Два? И вообще не вижу ничего смешного. Я еще не женился ни разу».
«Я тоже». Признание не вполне соответствовало истине и в то же время было чистой правдой. «Так что мы равны».
«Ты о чем?»
«О существующем положении дел. Может, она уже замужем?»
«Не замужем, я спрашивал».
«Значит, у нее есть парень».
«Нет у нее парня».
«Да ну! Неужели она ответила и на этот вопрос?»
«Нет, я по косвенным данным, в разговоре».
«Ну и хорошо. У нее все впереди. Пойдем, попьем чайку. У меня к тебе есть профессиональные вопросы по нашим общим проблемам. Расскажешь мне о программе «Король» и о противостоянии с америкосами».
«Это политика, а я политикой не занимаюсь».
«Зато она занимается тобой, хочешь ты или нет. Короче, расскажешь, что знаешь».
Они вернулись в свою кабину, где удобно расположились, о чем-то беседуя оба сержанта, и открыли термосы с горячим кофе. Здесь было гораздо тише, чем в самом грузовом отсеке самолета. Шумопоглощающие панели пассажирского отделения снижали рев двигателей Ил-96 до почти неслышимого шелеста. Афанасий взял пластмассовый стаканчик с кофе, прислушался к разговору подчиненных. Речь шла о приметах, сопровождающих по доводам Сени Марина привлечение денег. Сержанта Бугаева этот вопрос волновал мало, но из вежливости он разговор поддерживал.
«Долг нужно отдавать утром», — вещал дохлый тоном профессионального лектора. «А не вечером, тогда у тебя всегда будут деньги».
«Я не занимаю деньги в долг», — отвечал Петя учтиво.
«Ногти нужно обрезать исключительно по вторникам и пятницам», — заявлял Марин. «Тогда точно будешь богатым».
«Да упаси бог!» — пугался Петя.
«Деньги надо отдавать правой рукой», — гнул свой сержант. «Брать левой».
«Отдавать не хотелось бы», — сомневался Бугаев.
«Отстань от человека», — прервал занудное размышление снайпера Афанасий. «Откуда в твоей башке столько барахла?»
«Я его просвещаю», — не сдавался дохлый.
«Кстати, чтобы в доме всегда водились деньги, нельзя оставлять на столе пустую бутылку, а в угол надо ставить веник кверху метелкой».
Олег не выдержал, фыркнул. Афанасий покрутил головой. «Зануда!»
«Забыл еще важную деталь. Кошелек или портмоне для денег должны быть дорогими и красивыми. Тогда они деньги притягивать будут».
Олег снова фыркнул. «Ценное замечание».
«Да я его просто проверял», — осклабился дохлый. «Терпеливый парень. Из таких хорошие снайперы получаются».
«Спасибо. Я лучше камни головой разбивать буду», — отказался Бугаев.
Афанасий откинул сиденье, по привычке пролистывая в памяти прошедшие события. В душе проклюнулись сомнения в правильности выбора, причем двойного — руководителей ВГОР и собственного. Ничего особенного в деятельности спецгруппы Гонга не просматривалось, а уж о каких-то активных действиях, к которым Пахомов привык как командир группы антитеррора, речь, похоже, вообще не шла. И он напрасно расписывал Олегу необходимость присутствия на борту Ил-96 оружия. Успокаивала только мысль, что все может измениться, и его навыки боевого офицера не пропадут в туне. Незаметно для себя он задремал, забыв о вопросах, которые собирался задать Олегу. Проснулся от толчка в плечо, открыл глаза.
«Товарищ майор», — наклонился к его уху один из летчиков. Второй пилот. «Центр изменил маршрут».
Сон как рукой сняло.
«Почему изменил? Что произошло? Подойдите к нам, мы держим связь».
Афанасий прошел в кабину летчиков, надел на голову дугу с наушниками.
«Центр, я 107-й».
«Майор, у нас третья степень», — заговорил в ушах голос Семенова. «Садитесь в Воркуте, заправляйтесь и берите курс на северо-восток в море Лаптевых. Тиксинский король подвергся К-атаке».
«Вот это номер!»
«Не понял».
«Прошу прощения, товарищ полковник. Вводные принял, выполняю. Наша задача».
«Ваша задача — выйти на заданную дальность поближе к границам льдов и по сигналу включить коршун. Попробуем снять с Тикси ПВД. После этого сядете в Тикси и поможете сотрудникам станции устранить последствия атаки».
«Приказ понял».
«Докладывайте о маневрах, а тем более о...»
Начальник оперативно-тактического департамента ВГОР помолчал.
«О появлении чужой авиации. Она, скорее всего, появится».
«Слушаюсь!»
Афанасий стащил дугу с наушниками с головы, посмотрел на командира судна по имени Костя.
«Задача понятна?»
«Так точно!» — кивнул молодой, не более 30 лет летчик. «В Воркуте будем, предположительно, через 3,5 часа».
Афанасий вернулся на место. Олег, сидевший за развернутым ноутом последнего поколения, он получал данные через спутники и анализировал ситуацию в Северных морях, повернул к нему голову.
«Хочешь, угадаю, куда мы свернули?»
Афанасий глянул на экран ноутбука с выведенной на него картой России, накрытой паутинами погодных и климатических сводок.
«Куда?» «Тикси! Видишь?»
Палец Олега ткнулся в красное пятнышко на карте, окруженное сеткой белых линий и забар и столбиками цифр.
«Над берегом залива пухнет ПВД».
«ПВД — это
пузырь высокого давления».
«Не привык еще к вашей терминологии. Кто бы сомневался в твоей компетентности. Мы летим в Воркуту, там дозаправимся, и в океан километров на 300 от берега. Там включим коршун».
«Понятно, что летим не на прогулку. А этот поганец все еще там.
— Кто?
— Американское исследовательское корыто «Ночное солнце». Вот кого загнать бы во льды, чтобы и не выбрался.
— Наш ВМФ далеко.
— А я не корабли ВМФ имею в виду. Нам самим надо соорудить над ним климактическую ондуляцию и накрыть куполом низкого давления. Пусть и судно накроет ледяной дождь.
— Так давайте сделаем. Наши включат корабли в Тикси и на Камчатке. Наш коршун будет третьим углом. Прицелимся и шарахнем.
А он возьмет и свалит оттуда.
Это если узнает о наших замыслах. А мы подкрадемся незаметно.
Олег с любопытством посмотрел на профиль спутника.
— Ты вообще рисковый парень, майор за антитеррора. Наши боссы таких любят.
— Я дело говорю.
— Вот и свяжись с Семеновым, а лучше с самим Черняком, предложи идею. Мы все равно в этом районе околачиваться будем несколько часов, шунтирование ондуляции организовывать. А я просчитаю самое оптимальное место для баражирования самолета, чтобы укол был чувствительным.
Афанасий сжал плечо школьного друга.
— Спасибо за поддержку. Позвоню им из Воркуты.
В Воркуту прибыли в 5 часов вечера по местному времени. Воркутинский пассажирский самолет последние годы мог принимать самолеты почти всех типов, даже такие как Boeing 747 или Аэробус 350. Но Ил-96 с командой Афанасия посадили на поле военного аэродрома, который попал в программу восстановления северных аэропортов, разрушенных реорганизацией российской армии, бывшим министром обороны Сердюковым, и получил современную взлетную полосу, способную принимать тяжелые военные транспортники.